понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день 8.35 и 18.30 на средних волнах, значит, 540 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и пишите на электронную почту crime.reality@gmail.com. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, реагируйте.
Тема дня.
В среду Турция начала военную операцию на территории соседней Сирии. Как заявил президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена против исламского государства и курдских сил самообороны. О том, как эта операция изменит баланс сил на Ближнем Востоке, каковы реальные мотивы Эрдогана и как после этого изменятся российско-турецкие отношения, мы и будем говорить в нашей студии. Но сначала предлагаю послушать короткий сюжет о самой военной операции.
100 слов по теме.
24 августа Турция начала военную операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, после того, как приграничные районы Турции подверглись обстрелам сирийской стороны. А в турецком городе Газиантеп произошел теракт. Во время празднования свадьбы прогремел мощный взрыв, вследствие которого 50 человек погибло, более сотни получили ранения. Прямая речь президента Турции Раджепа Эрдогана.
Сегодня утром в 4:00 наша армия и силы безопасности начали на севере Сирии операцию против террористических группировок, угрожающих нашей стране. Таких, как Исламское государство и партия Демократический Союз. Теракт в Газиантепе стал той точкой, когда мы сказали «хватит, этому пора положить конец».
Главная цель военной операции – взятие под контроль приграничного сирийского города Джераблус, расположенного на берегу реки Евфрат в провинции Алеппо. Сейчас город занят Исламским государством – исламистской террористической организацией, действующей на территории Ирака и Сирии. В операции участвуют истребители F-16 воздушных сил Турции. Состоянием на 25 августа на территории Сирии работает около 20 турецких танков. Армия применяет артиллерию, реактивную систему залпового огня. Поддерживают операцию «Щит Евфрата» американские войска. 24 августа сообщалось об авиаударах американскими самолетами в районе сирийско-турецкой границы. В сирийском МИДе военную операцию назвали вторжением, подчеркивая, что в результате турецкой спецоперации группировка «Исламское государство» на севере Сирии может быть заменена на другие террористические группировки. В российском МИД высказали обеспокоенность и указали, что сирийский кризис может быть урегулирован исключительно через широкий межсирийский диалог с включением в него курдов.
100 слов по теме.
Со мной в студии Игорь Семиволос, директор Украинского центра ближневосточных исследований. Приветствую. Ну, кстати, нужно сказать, что вот пока мы это все записывали, город Джераблус уже освобожден турецкой армией, и таким образом предотвращена возможность его захвата курдскими силами ополчения. Это совершенно особая ситуация, мне кажется, Игорь, потому что, по большому счету, конкурировать за этот город стали две силы, которые являются союзником Соединенных Штатов. Турецкая республика, которая член НАТО и близкий союзник США, и курды, которых Америка весьма активно поддерживает, которым она оружие дает. И, судя по всему, не состоялась эта вот смычка курдских территорий, да?
Если да, она не состоялась. И более того, я думаю, что ультиматум, который сегодня, ну или вообще прозвучал буквально днями с турецкой стороны по поводу того, что курдские подразделения покинули западный берег Евфрата, означает как минимум то, что значительные территории, которые контролировали на правом берегу курдские повстанцы, сегодня, скорее всего, окажутся в руках свободной сирийской армии, а значит, под вопросом оказывается вся ситуация с Алеппо.
Под вопросом...
Вообще, для саддитов, то есть для, собственно, власти Сирии, для Башара Асада и для войск, которые сосредоточены в районе Алеппо, окажется ситуация, что с востока их будут поджимать уже в подразделение свободной сирийской армии.
А не курды,
которые будут контролировать достаточно большую территорию.
Но вот интересно, что вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в Стокгольме сказал, что Турция не уйдет с территории Сирии, вот это было сказано буквально несколько минут назад, пока не победит исламское государство. Он заявил, что во время своей поездки в Анкару, он увидел, что произошел некий экзистенциальный перелом в позиции Турецкой Республики, и что Турция поняла, какую серьезную опасность для нее представляет именно исламское государство. Это перелом в американской позиции или в турецкой? Вот в чьей, на самом деле?
Мне кажется, это такой определенный компромисс, который был достигнут. То есть это то, что уже стороны выдали на гора для публики. На самом деле, конечно, внутренние переговоры были достаточно жесткие и сложные. У Турции есть достаточно большое количество претензий к американцам, и одна из этих претензий, собственно, известных, это поддержка курдов. И вот мне кажется, что сейчас достаточно четко разграничена сфера как бы контроля, да, на территории Сирии, и вот все, что западнее Евфрата, весь западный берег Евфрата аж никак не может быть курдским. Это четко было заявлено, американцы с этим согласились, и мне кажется, что Турция достаточно спокойно вот может, в общем, как бы реализовать свой сценарий создания большой зоны безопасности, и ширина этой зоны безопасности будет уже зависеть от успеха, собственно, турецкой армии и аффилированных с ними сил свободной сирийской армии.
После примирения с Турцией представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что государства начали конкретно работать по сирийскому вопросу. По словам Захаровой, сотрудничество обещает быть конструктивным, несмотря на разногласия.
Позиция власти.
Мы начали конкретно, детально работать по сирийскому вопросу с турецкой стороной. И расцениваем эту работу как конструктивную, позитивную. Существующие разногласия не могут быть решены в один день, потому что это существенные разногласия. Но работа по ним ведется, и мы оцениваем ее как конструктивную и многообещающую.
Позиция власти.
Ну вот с нами на связи российский военный обозреватель Павел Фигенгауэр. Здравствуйте, Павел.
Ага.
Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас как будто бы в Москве спокойно относится к турецкой военной операции, это действительно согласие с тем, что делает Анкара, или Россия просто не может воспрепятствовать Турции в этом?
Я с радостью с тобой встречусь.
Это... Вероятно, еще господин Фигенгауэр не с нами беседует.
Спасибо.
Не с нами беседует? Но в любом случае, это действительно очень важный момент. Да? Давайте мы вас без Павла обсудим, потом его подключим. Все-таки что?
Мне кажется, что есть определенная растерянность у Москвы в связи с этой операцией. Я, конечно, далек от мысли, что какие-то элементы этой операции не были известны Москве, и, собственно, Турция, скорее всего, Россию ставила в известность о начале этой операции. Но ставила ее уже на тот момент, когда уже, собственно, это изменить что-либо было невозможно. Важно, что в этой операции «Щит Евфрата» и Турцию поддержала практически все ключевые игроки, которые имеют позицию по Сирии. А значит, у Турции есть очень хорошая козыря. И, собственно, то, что Турция хотела сделать несколько лет назад, собственно, создание этой зоны безопасности, сегодня она имеет полную возможность ее реализовать максимально. И таким образом, это уже будет совсем другая Турция, совсем другими позициями. И мне кажется, что переговоры, если таковые все-таки до этого дойдет с Москвой, они уже будут совершенно на других позициях Турции.
Ну, а вы разъясните, все же, если вы говорите, что турецкие действия могут привести к тому, что сирийская армия будет, по сути, почти окружена, да, под Алеппо?
Практически, да, потому что для этого достаточно после решение вопроса с курдами на западном берегу Евфрата, то вполне реально, что следующее наступление будет уже на запад, то есть в район Алеппо.
Но тогда где здесь место для России? Потому что мне казалось всегда, что Россия все-таки рассчитывала на взятие Алеппо под контроль сильной Башара Асада как на основную предпосылку того, чтобы режим Асада сохранял контроль над Сирией.
Конечно. Но вот если мы смотрим это как на некую игру престолов, то мы должны понимать, что для России взятие Алеппо крайне важно. Для Сирии как раз сохранить Алеппо под контролем повстанцев точно так же важно. Но и для сирийцев, для турков точно так же важно продвинуть интересы тех политических сил и военных сил, которые как бы находятся под их контролем. То есть в данной ситуации, мне кажется, что Просто изменятся реалии войны, и, соответственно, переговорный процесс будет уже развиваться совершенно с других позиций. То есть Башар Асад будет ослабевать, и, соответственно, уже с ним можно говорить совершенно по-другому. По крайней мере, заявления турков не изменились в отношении Башара Асада и его будущей судьбы.
Вот мы все-таки подключим Павла Фтенгара и спросим у него, как он вообще расценивает эту турецкую военную операцию с точки зрения именно российских интересов. Павел.
Ну, в Москве, похоже, растерялись несколько. Они очень ожидали, что турки опять с нами так плохо поступят.
Это все-таки плохое поведение? То есть это удар в спину очередной? Номер 2044
бис? Ну, в общем, в какой-то мере, да. Что там, что по сути образуется, турки по сути образуют то, что они давно хотели. То есть давно хотел, кстати, именно Эрдоган, образовать неполетную буферную зону на границе. И он пытался своих военных туда загнать, но, как мне говорили турецкие источники, еще там год-полтора назад у него ничего не получилось. Турецкий генеральный штаб сказал, что без резолюции Совбез ООН он туда не пойдет. Но после неудачного переворота теперь турецкие военные возражать Эрдогану не могут. В результате пошли туда, в Северную Сирию, создавать там буферную зону. То есть, по сути, у антиасадовской оппозиции теперь есть защищенная зона, где их не могут достать ни российская авиация.
То есть вы считаете, что российская авиация там, там летать не будет больше?
Ну, летать там несколько будет чревато, поскольку там будут это воздушное пространство там прикрывают турки и американцы.
А вы тоже, Игорь, считаете, что не будет там российской
авиации? Да, я думаю, да. Я думаю, и это совершенно новые реалии на этой войны.
Можно сказать, что Соединенным Штатам удалось тоже, вот благодаря этому, тому, что они согласовали с Турцией эту военную операцию, что они обошли, наконец, Путина в Сирии. То есть сделали то, что, знаете, не только Эрдоган. Обама тоже пытался сделать это несколько лет назад, но тоже без собственных усилий, скажем так, турецкими руками. У него не получилось. А сейчас вот получается, выходит. Павел.
Ну, вообще, Путина обвели вокруг пальца Эрдогана. То есть вот это все замирение, они после 24 ноября, когда сбили наш бомбардировщик, турецкие F-16 перестали летать в сирийском пространстве воздушном, опасаясь, что их могут сбить в отместку. А после замирения было понятно, что не собьют, и они там несли, в общем, серию бомбовых ударов, и потом туда выдвинулись танки и отряды туркмен. То есть они под флагом свободной сирийской армии, но это вообще туркоманские, туркменские отряды, протурецкие. Вообще в Москве как-то, видимо, не поняли, что Эрдоган сдавать оппозицию сирийскую не будет и соглашаться с сохранением режима Асада он просто не может, поскольку он опирается на исламистов и на турецких националистов, и ему нужно конституцию менять. То есть для него это вообще политическое или, может быть, даже физическое самоубийство. Если у нас рассчитывали, что мы как бы вот его принудим, и теперь он будет под нашу дудку действовать и примет Асада, это была большая глупость. Не примет.
Вот я хотел еще обсудить какой вопрос с вами обоими. Вот, Игорь, знаете, говорят, что турки — это турки, что курды — это союзники американцев в Сирии, да, что американцы помогают, и поэтому вот такая, мы начали с этого нашу программу, что это две силы, которые поддерживаются американцами, но вместе с тем, ведь те отряды, которые действуют в Сирии, именно в Сирии, не в Иракском Курдистане, это ведь отряды, близкие к рабочей партии Курдистана. А рабочая партия Курдистана, Абдуллаха Аджалана, который сейчас отбывает пожизненное заключение на одном из островов в Мраморном море, она ведь имела тесные связи не столько с Вашингтоном, сколько с Москвой. Это тоже не тайна.
Нет, конечно, это не тайна, и в значительной степени во многом и как бы те связи и те контакты, и те люди, которые продолжают сидеть в Москве, в России, они продолжают контролировать в том числе и курдские общины в Украине, скажем так. То есть, да, ну, тут, если мы говорим о этой ситуации, то турки как раз, наверное, это тоже часть того компромисса, который был достигнут со Штатами. Именно турки неоднократно заявляли, и сегодня они очень четко подчеркивают, что вооруженное подразделение курдские, которые воюют в Сирии и которые как бы контролируют эти территории, они близки к террористической организации Рабочей партии Курдистана, и, соответственно, с точки зрения турков, и с этим согласились американцы, они как бы имеют легитимную цель. Вот это тоже очень серьезное изменение, которое произошло за последнее время.
Скажите, Павел, Путин уйдет из Сирии в результате всех этих подвижек?
Ну, сейчас как-то ему уходить оттуда сложно, хотя эта вся операция в Сирии никогда не пользовалась популярностью, не пользовалась популярностью в обществе, и, что важнее, совершенно не пользовалась популярностью в номенклатуре и среди силовиков, ну, с которыми мне приходится иногда общаться. Никто не понимает всерьез, зачем мы туда полезли, зачем нам это нужно. И как мы оттуда будем выбираться? Вот выбираться оттуда будет непросто из этого. То, что сейчас в пути осталось, потому что наша стратегия, которой мы придерживались в течение года, оказалась провальной. Россия терпит стратегическое поражение в Сирии. Мы можем удерживать какие-то позиции, но то, что собирались, вот там быстрая, мощная авиакомпания, разбомбим их всех, как когда-то американцы надеялись во Вьетнаме, и иранцы там и осадовцы кусочки подметут, что останутся от наших бомбежек, и выиграют гражданскую войну. Ну вот не получается. Хорошей пехоты почти нету. То есть мы что-то можем бомбить, но потом разбомбленные некому, а главное некому потом удерживать. Уже как бы, так сказать, условно освобожденные в результате бомбежки населенные пункты. Так что нужна либо эскалация, то есть нужно туда посылать, я не знаю, 100 тысяч или больше российских солдат, чтобы эту Сирию освобождать, что кажется совершенно невероятным. Либо нужно как-то это сворачивать. То есть, в принципе, и Турция, и Америка вот этой операции сейчас вот в этом Евфратском щите ставит путь такое положение, что им остается только действительно договариваться о политическом урегулировании. Причем урегулировании, в котором Асад будет сдан. А власть, конечно, через какое-то переходное правительство перейдет к суннитскому большинству. А Россия, может быть, даже там останется какое-то символическое присутствие, но зато сможет таким образом оттуда выбраться. Вообще, положение у Путина, что называется, в Сирии сейчас несколько хуже губернаторского.
Ну, это, кстати, вот интересный момент, Игорь, который говорит о том, что у Путина в Сирии, кстати, это и в Украине так было, у него все время стремление решить большие задачи малыми силами. Потому что здесь ведь тоже была идея в том, что мы не будем вводить вот реально большой воинский контингент, когда речь была в востоке Украины, а мы будем посылать сюда неких, так сказать, полудобровольцев, полурегулярных военных, но для того, чтобы они обеспечивали легитимность восстания, если хотите, да, ну, народных. Вот это... как Глазев говорил Затулину, мы же не можем, нужно, чтобы народ вышел.
Да, но это чекистская такая стратегия. Я думаю, что она, в общем, как бы достаточно активно применялась в свое время как в качестве гибридной войны для России, не новость. И вот благодаря вот таким вот чекистским стратегиям они хотели и переиграть, собственно, и в Украине, и в Сирии. Ну, не получается. Не получается, потому что они играют не слабыми оппозиционерами, но они играют с другими игроками, которые равноценны, а может быть даже сильнее их, и поэтому эти ходы практически не приносят того результата, который они хотят достичь.
Можно, Павел, сказать, что вот эта российско-турецкая дружба, которая вроде бы наметилась уже после недавнего визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию и всех этих, так сказать, примирительных слов, что она умирает, не обретя подлинной плоти вот сейчас на полях сражений под сирийскими городами? Павел?
Вы куда-то пропали, я не услышал вопрос.
Ну, да, это так у нас бывает. Я спросил, означает ли то, что происходит, то, что умирает турецко-российская дружба. Не буду делать тут красивых сравнений. Вот, которая опять была восстановлена Эрдоганом и Путиным.
Ну, турки-то дружить с нами готовы были, но на турецких условиях. В России не поняли, что по Сирии у Эрдогана нету вообще возможности идти на серьезные компромиссы. А так он формально воспользовался тем, что мы же попросили его прикрыть границу. Ну вот он прикрывает границу, гонит оттуда ИГИЛ. А то, что его место занимают туркоманы, которых мы, кстати, бомбили с самого начала, им больше всех досталось, и которые противники осада, вот этого у нас как бы не учли такой штуки. А у нас поманил турецким потоком, то все, что теперь делать, пока нам притворились, что все нормально, более-менее, но будут, наверное, думать. Будут ли курдов сдавать Эрдогану? Курдов мы сдать, в общем, можем. В принципе, хотя, тем более, вот они с американцами связаны. Ладно. А вот будем ли мы сдавать теперь Асада? Непонятно. Тем более, с нами еще теперь иранцы подцапались, а вот они же нас туда заманивали защищать Асада. Вообще, надо принимать какие-то кардинальные решения, нужна смена стратегии. Прежняя стратегия, начатая прошлым летом, здесь точно не работает. Надо что-то делать.
А вы считаете, что с Ираном это реальный конфликт? Вот то, что вокруг базы Хомейни.
Тут проблема, очень серьезная проблема, потому что мы считаем, что они будут нашими вассалами. Что мы вот, идея была построить на Ближнем Востоке новую структуру системы безопасности. Ну, такую же, примерно, как Путин предлагал вообще в Европе и в мире, такую безблоковую систему безопасности, чтобы американцев убрать. А Россия будет, естественно, там главным, потому что в эту систему безопасности, по нашим представлениям, должны были входить Иран и в то же время Израиль. Турция, и в то же время Египет, там Асад, и в то же время иракское правительство. То есть многие из этих стран друг с другом совершенно не разговаривают, но все вроде бы разговаривают с Россией. Все должно было срастись. Проблема в том, что Иран считает, что он будет доминировать на Ближнем Востоке, а вовсе не Россия. И заменять американцев России совершенно не намерен. И турки не хотят заменять американцев русскими. Ну и тем более Израиль. Тут возникли такие пользоваться.
У нас есть проблемы со связью с Павлом, но я хотел бы спросить у вас, Игорь, да, уже последние эти пару минут. Минуту буквально. Вот действительно ли это означает, что у России не оказалось настоящих союзников в регионе? Ну, помимо Башара Асада, он не союзник, он такой полупокойник.
Да, он как бы сателлит достаточно жестко привязанный. У России нет настоящих союзников. А вот если говорить о этой ситуации, то мы вот реально видим, кто, собственно, есть наследником, реальным наследником Византии, но это явно не Россия.
Османская империя?
Османская империя.
Может, вот эта вся политика, она византийская.
Так крутить может только наследники византийской политики.
Но мне кажется, что политика Османской империи всегда была византийской. Это ничего нового. Это не то, чтобы Эрдоган вернулся к какой-то политике времен императора Фоки. Нет, мне кажется, что султаны всегда действовали точно так же.
Именно так, да. И вот для того, чтобы понимать нынешнюю Турцию, нужно понимать, что это политика византийская.
Ну, вот я думаю, что это то, вероятно, что вряд ли могут, так сказать, реально оценить в Москве, хотя, по большому счету, это именно тот стиль политики и дипломатии, который всегда пытались внедрять в российское политическое мышление, но как-то не очень преуспели. Не очень, да. Потому что там как российская политика? Там пытаются действовать византийски, а как только видят, что не получается, сразу бьют топором по голове, как это было с нами.
Да, абсолютно.
Они же там действовали по-византийски, действовали туда-сюда, там, сказать, на пуантах, а потом бах, и
Здесь два совершенно разных культурных традиции, османская и ордынская, да, то есть вот поэтому оно там...
В который попала сейчас Турция, этих двух традиций. Поблагодарю Игоря Семиволоса, благодарю Павла Эфлигенгауэра, напомню, что это радио Крым. Реалии эфир для вас провел Виталий Портников. Услышимся завтра на средних волнах на частоте 549 кГц в сети интернет 8.35 и 18.30. До скорых встреч, уважаемые слушатели. Увидимся.
понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.